Глава 28. Пьер Норман повыше закатал от ворот своей плотно прилегающей к голове шерстяной шапочки, чтобы освободить уши. Перед каждым полицейским штурмом у него повышалась температура. На пике русских горок нынешнего расследования огневолосый лейтенант был охвачен нервной дрожью, предвкушая головокружительное падение. Он вплотную прижался спиной к фасаду дома, ничем не примечательного строения современной планировки, стоящего за поворотом дороги на опушке соснового леса. Дом выглядел заброшенным, ставни на всех окнах были закрыты. Идеальное место для тайных дел. Из-за двери доносился яростный, непрерывный собачий лай. «Ты готов?» — выдохнул лейтенант Колен вместе с облачком пара. «Да, все в порядке. Можно начинать». «А вы не упустите собаку!» Норман взмахнул рукой, дверь со скрипом распахнулась от первого же мощного удара, открывая вход в полутемный холл. Анестезирующая стрела попала в грудь доберману, который уже собирался вонзить клыки в плотный комбинезон кинолога. Шесть человек попарно проникли в дом, держа беретты наготове. Дулы пистолетов рассекали темноту одновременно с лучами карманных фонариков. Когда включили верхний свет, пространство распахнулось, дыша неизвестностью. Полицейские начали методично обыскивать комнаты, по-прежнему не расслабляясь. На лицах блестели капли пота, воздух с трудом проходил в легкие. «В комнатах ничего», — произнес чей-то голос. «В кухне пусто», — откликнулся другой. Норман уделил основное внимание гостиной, стилю, декору, архитектуре. Ничего особенного. Дешевые безделушки, камин с остатками сгоревших поленьев, стены, выкрашенные в белый цвет и расписанные абстрактными геометрическими фресками. Картины, постеры, ни одной фотографии. Полицейский ожидал увидеть пещеру ужасов, братскую могилу убитых и выпотрошенных животных с надгробиями в виде чучел. Капитан Равье по телефону сообщил ему о пристрастии убийцы к таксидермии. Где же ветеринар прячет свои трофеи? И самое главное, где она держит свою нынешнюю пленницу, больную диабетом девочку? Сколько еще осталось до часа икс? Она там, прямо у меня под ногами. Норман приблизился к двери в глубине гостиной и осторожно приоткрыл ее. И тут же ощутил прилив лихорадочного возбуждения. Узкая лестница вела вниз, в темноту. Он обернулся к Колену. «Подвал! Я спускаюсь!» Колен схватил его за плечо, когда он уже почти скрылся в темноте. «Подвал? Так, может, там и держат девочку? Я иду с тобой». «Не стоит, там, кажется, тесновато для двоих. Сходи лучше за архитектором, он в машине». Рыжая шевелюра полицейского исчезла в глубине бетонного коридора, который вел в подземное чрево дома. Тусклая лампочка едва освещала стены, скрывая истинный размер помещения. Норман включил карманный фонарик, по-прежнему держа наготове пистолет, сведенными от нервного напряжения пальцами. Указательный палец лежал на курке. Полицейский то и дело нервно облизывал губы. Внизу лестница поворачивала налево. Темнота мало-помалу вступала в свои права. «Успокойся, дыши глубже. Ты контролируешь ситуацию». Шум шагов над головой, вероятно, его коллеги. Ступеньки лестницы привели Нормана в некое подобие продолговатого тамбура, в конце которого была приоткрытая дверь. Может быть, там и работало сердце всего смертоносного механизма. Одинокий исследователь замедлил шаги, чтобы привести их в единый ритм с дыханием. Он обогнул запыленные стеклянные сосуды с какой-то почерневшей жидкостью и, двигаясь вдоль стены, приблизился к двери. Его яремная вена, кажется, увеличилась в объеме раза в три, усиленно снабжая мозг кислородом и обостряя четкость мышления. Расширенные зрачки в голубоватых ободках радужки придавали ему вид хищника на охоте, кого-то из семейства кошачьих, пока еще не выпустившего когти, но в любой момент готового это сделать. «Выходите! Полиция!» Ни звука в ответ. Полная аудиомонохромность. «А что, если она здесь, прямо за дверью, и готовится пустить тебе пулю в лоб? Ты на чужой территории. Поднимайся наверх, возьми лампу помощнее и группу сопровождения». Инстинкты хищника, предупреждавшие его об опасности, заслуживали того, чтобы к ним прислушаться. Задержав дыхание, Норман опустился на четвереньки и вполз в подвал, одной рукой сжимая пистолет, другой — фонарик, и рассекая ими пространство по диагонали. Луч фонарика осветил какие-то нагромождения на полу, отблески металла и гладкой лощеной кожи. Норман прищурился, вглядываясь в непонятные предметы, словно его сознание отказывалось воспринимать действительность по тем обрывкам визуальной информации, которые попадали в слабый луч света. Он провел рукой по стене и нащупал выключатель. Помещение залил свет, в первый момент показавшийся полицейскому ослепительным. Но даже когда белые сверкающие круги перед глазами полностью рассеялись, Норман продолжал сомневаться в реальности увиденного. Ад. Он попал в ад. Комната была полна садомазохистских аксессуаров и пыточных инструментов и больше всего напоминала тайное логово средневекового палача. Кресты для распятий, столы с укрепленными на них цепями и кандалами. Огромные клетки, словно для каких-то гигантских птиц. Кнуты, плетки, кожаные маски были разложены на неких подобиях магазинных прилавков, затянутых черным винилом. Все виды наручников, цепей и ошейников поблескивали в полутьме холодными металлическими отцветами. Здесь также были тиски, ящики с гвоздями и батареи мощностью в 12 вольт, о назначении которой вполне можно было догадаться. Норман заметался по комнате, опрокидывая столы и клетки, разрывая нейлоновые драпировки и громко выкрикивая имя девочки.
«Элеонора! Это полиция! Мы пришли тебя спасти! Отзовись! Отзовись!»
Его крики разбивались о бездушную непроницаемость каменных стен, на которые он обрушивал кулаки, до крови сдирая кожу на костяшках пальцев. «Час икс уже настал?» Появились Колен и архитектор.
«Господи боже!» — воскликнул Колен, вытаращив глаза. «Элеоноры здесь нет?»
Норман покачал головой. «Она обязательно должна быть где-то здесь. У нас еще есть время ее спасти. Ей должно хватить инсулина на 50 часов. Сколько еще осталось? Помогите мне ее отыскать. Нельзя терять ни секунды». Архитектор положил руку ему на плечо. «Позвольте мне сделать мою работу. Я вам гарантирую, что в этом бардаке существует какая-то потайная комната, и я надеюсь, что смогу ее найти». Он начал осмотр, проводя вдоль стен детектором, на экранчике которого мелькали какие-то непонятные цифры и знаки.
«Дом пуст», — сообщил Колен, обращаясь к Норману. «Ни одной машины в гараже. Но шкафы с одеждой полны, вещи аккуратно разложены. Это исключает версию поспешного отъезда».
Норман стиснул кулаки и сжал губы в тонкую линию.
«Нужно ее схватить как можно быстрее. Мы не можем потерпеть поражение в двух шагах от цели. Ребенок! Нужно спасти ребенка! Куда, черт возьми, эта Клариса Вервоеке могла поместить девочку?»
«Глядя на все эти причиндалы, не хотел бы я попасть к ней в лапы», — отозвался Колен.
«Представь себе, кромсать животных целый день и набивать из них чучело. Рехнуться можно».
«А что, вы нашли чучело?»
«Нет, ни одного. Они, наверное, где-то в другой части подвала». «Черт, ну не может быть иначе».
«Ну, что там у вас?» — спросил Норман, повернувшись к архитектору.
«Ничего. Никаких пустот, никаких тайных комнат. Структура стен монолитная, сплошной бетон. Девочки не может быть в этом подвале».
Норман вышел из тени. «Поднимаемся. Нужно обыскать все, включая сад и окрестности. Ее нужно найти». «Черт, телефон разрядился». «Колен, позвони комиссару, скажи, что пока у нас в сетях пусто, что мы продолжаем обыск и просим подкрепления. Пусть еще пришлют гражданский автомобиль и поставят на обочине дороги, метрах в 300 отсюда. Если этот монстр сюда вернется, его выследят и дадут нам знать». Трое мужчин поднялись из подвала на первый этаж. Старший сержант окликнул Нормана. «Лейтенант, вам нужно на это взглянуть. Там, в комнате, под кроватью нашли коробку, а в ней...»
«Что?
Что там?»
«Сложно объяснить. Посмотрите сами».
Норман торопливыми шагами направился в комнату. По дороге он стянул шапку, сунул ее в карман и расстегнул молнию на куртке.
«Только не говорите мне, что...» — прохрипел он.
«Нет, нет, не тело девочки».
«Что тогда?» «Отрубленная голова? Какой-то внутренний орган? Отрезанные пальцы?»
Но кратковременная эйфория лейтенанта быстро сменилась ужасом от недавнего потрясения. Полицейский чувствовал себя беспомощным и бесполезным. Девочка могла быть в какой-нибудь сотне метров отсюда, или в 2 километрах, или на другом конце региона. Как узнать? Время шло, и уходящие минуты словно смыкались на ее горле невидимым, удушающим кольцом. Похитительница была еще на свободе, пряталась где-то в лесу или на вершине башни, или в безликой анонимности толпы. В каком глухом месте она удерживает пленницу? Какие жестокие игры устраивает Кларисса Вервоеке в своем проклятом подземелье? Сколько мужчин, женщин, детей испытало на себе ее пыточные инструменты и безумно извращенные фантазии?
«Сколько детей?»
Они вошли в комнату.
«Вон там», — пробормотал старший сержант. «На кровати».
У него был совершенно ошарашенный вид. Норман медленно поднял глаза.
«О, черт! Ну и страсть!»
На покрывале лежала бесформенная кукла с почти голым черепом, утыканным редкими и жесткими черными волосами. На лице, обтянутом кожей, виднелись хирургические швы. Темные дыры вместо глаз, впалые щеки, огромный безгубый рот. И красная ленточка, завязанная в пышную кокарду на ткани, закрывающей грудь. Фирменный знак «Beauty Eaton». Лейтенант склонился над кроватью и провел кончиками пальцев по коричневатому лицу.
«О, черт!»
— слова застряли у него в горле. Он продолжал водить пальцами по лицу куклы с тщательностью мухи, исследующей хоботком кусочек сахара.
Фактура, тонкость, запах. Ошибиться было невозможно. «Это человеческая кожа, и...»
Его ногти впились в непомерно раздутую шею куклы и нащупали внутри окаменевшие вены и сухожилия.
«Господи, Боже!
Вам лучше бы ее не трогать», — нерешительно произнес коллега у него за спиной. Не слушая его, Норман схватил куклу, сорвал обертывающую ее ткань и заметил на теле кожаный лоскут, нечто вроде заплаты, нашитой шелковой нитью. Охваченный яростью, он стиснул зубы и буквально разорвал куклу пополам. Самое худшее было внутри. Переплетение вен и артерий, заполненных голубым и красным воском. Сердце, печень, твердая как камень. Миниатюрная грудная клетка. Локтевые, берцовые и тазовые кости. Полностью собранный скелет. Норман так и остался стоять на коленях, изумленно открыв рот и сжимая в пальцах небольшую бирку, укрепленную в промежности куклы. На ней стойкими, несмываемыми чернилами была написана одна единственная фраза. «Тут есть и другие!» — крикнул полицейский из соседней комнаты. «Они в коробках на шкафу! Я в жизни такого не видел!» Однако Норман все еще не мог подняться. Надпись на нейлоновом прямоугольнике заставила его окаменеть.